Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию материал с интернет-портала «Православие и мир». Это статья писателя и публициста Пика Айера в «Нью-Йорк Таймс» об информационной перегрузке получила отклик среди читателей. Сформулированные проблемы и неожиданный вывод, к которому приходит автор, интересно обсудить и в контексте российских реалий. Это преамбула к материалу с сайта «Православие и мир». Итак, специально для интернет-портала была переведена статья из американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Примерно год назад, пишет ее автор Пика Айер, я отправился в Сингапур, чтобы вместе с писателем Малькольмом Гладуэлом, дизайнером одежды Марком Эко и графическим дизайнером Стефаном Закмайстером выступить на конференции «Маркетинг ребенку завтрашнего дня». Вскоре после приезда меня отвел в сторону директор агентства, которое нас пригласило на мероприятие. «Прежде всего меня интересует, — начал он, — и я уже приготовился услышать о какой-нибудь уловке нового поколения в рекламной кампании. Прежде всего меня интересует тишина. Спустя несколько месяцев я наткнулся на интервью с неизменно современным дизайнером Филиппом Старком, что помогает ему всегда быть на шаг впереди всех. Я, в принципе, не читаю журналов и не смотрю телевизор, — рассказал он, возможно, несколько преувеличив, — и не хожу на всякие приемы и вечеринки. Он подразумевал, что живет вне традиционных, общепринятых идей, чаще всего один и далеко от цивилизации. Примерно в то же время я понял, что те, кто готов расстаться с $2 за ночь в номере на вершине скалы в отеле «Биг Сюр» в штате Калифорния, отчасти платят за привилегию провести ночь в номере без телевизора. Знающие люди утверждают, что будущее туриндустрии – это курорты на краю света. Они стоят так дорого именно потому, что там нет интернета. Неужели и правда дело дошло до этого? Наше поколение умудрилось пройти путь от бурных восторгов по поводу различных устройств, которые экономят время и значительно расширяют возможности, до желания избавиться от них, зачастую, чтобы вернуть время обратно себе. Чем больше появляется возможности оставаться на связи, тем большему числу из нас хочется оказаться вне зоны доступа. Подобно подросткам, мы сначала ничего не знали о мире и вдруг узнали слишком много, буквально за одну ночь». Лагеря спасения от интернета в Южной Корее и Китае пытаются спасти детей от интернет-зависимости. Мои пишущие друзья платят немалые деньги за программу Freedom – «Свобода», которая позволяет отключить на срок до 8 часов соединение с интернетом. А еще недавно казалось, что свободу дает именно интернет. В 2007 году компания Intel провела эксперимент. Каждый вторник она предоставила своим 300 инженерам и менеджерам 4 часа тишины. По данным исследований, сегодня офисный сотрудник может спокойно работать не более 3 минут. Потом его что-то или кто-то отвлекает. В течение этого времени сотрудникам не разрешалось пользоваться телефоном или отправлять электронную почту. Зато у них была возможность сосредоточиться и спокойно подумать. Большинство участников эксперимента рекомендовали внедрить такую политику во всей компании. Среднестатистический американец проводит за компьютером не менее 8,5 часов в день, подсчитал Николас Карр в своей сенсационной книге «Мелководье». Это говорит о том, что с 2005 по 2009 год количество времени, которое проводит перед экраном взрослые американцы, выросло почти вдвое. Количество времени перед телевизором, зачастую одновременно с компьютером, также постоянно растет. Среднестатистический подросток в Америке отправляет и получает 75 текстовых сообщений каждый день. Хотя одна девочка в Сакраменто умудрялась отправлять и получать около 10 тысяч сообщений ежедневно в течение целого месяца. И вот я обнаружил, как рассказываю маркетологам в Сингапуре, что поскольку роскошь является производной от дефицита, это подтвердит любой экономист, ребенок будущего будет стремиться получить прежде всего свободу, хотя бы на какое-то время, от мигающих устройств, потоков видео и пролистываемых заголовков, которые заставляют чувствовать себя одновременно опустошенным и переполненным информацией. Желание остановиться и найти время и место подумать, разумеется, не ново. Мудрые люди всегда говорили, что чем более внимательно ты относишься к текущему моменту, тем меньше времени и сил потребуется, чтобы осмыслить его в более широком контексте. «Единственным средством, утешающим нас в наших горестях, служит развлечение», — писал еще французский философ Блёз Паскаль в XVII веке. «Но в то же время в нем и величайшая беда наша, потому что оно-то главным образом мешает нам думать о себе». Он также знаменит своим высказыванием о том, что все беды человеческие берут свое начало исключительно в нашей неспособности тихо посидеть в комнате. Когда с появлением телеграфной связи и железной дороги люди поняли, что удобство важнее содержания, а скорость может компенсировать не самый лучший результат, Генри Дэвид Таро напомнил, что если у кого лошадь делает милю в минуту, это еще не значит, что он везет самые важные вести. Еще полвека назад маршал Маклюин, который ближе всех подошел к пониманию, как будут развиваться события, предупредил: если на человека слишком быстро обрушивается поток информации, он теряет контакт с самим собой. Томас Мертон задел чувствительные струны в душах миллионов не только когда заметил, что человек создан для высшей жизнедеятельности, а именно для покоя, но и когда воплотил свою мысль в жизнь, отказавшись от суетной мышиной возни и уйдя в цистерцианский монастырь. Но сегодня их голоса тяжело услышать, ведь по CNN постоянно идут экстренные новости. Дебби только что выложила фотографии из летнего отпуска, и не умолкает телефон. У нас почти нет времени заметить, как мало у нас времени. Исследователи обнаружили, что на большинстве веб-страниц люди не задерживаются дольше 10 секунд. Чем больше на нас выливается информации, реалити-шоу, реформа здравоохранения, танцы со звездами, тем меньше мы уделяем внимание ее отдельным фрагментам. Единственное, что мы замечаем, различие между воскресеньем и понедельником, между общественной и частной жизнью, между тем и другим, вокруг которых раньше строилась наша жизнь, исчезли. Как верно подметил Таро, у нас становится все больше средств коммуникации, но нам все меньше есть что сказать. Отчасти потому, что мы слишком заняты коммуникацией. И, как тоже он мог бы сказать, мы торопимся так много успеть сделать в срок, что у нас не хватает времени жить. Что же делать? Главный парадокс всех устройств, которые сделали нашу жизнь ярче, быстрее, длиннее и здоровей, заключается в том, что они не могут научить, как ими лучше всего пользоваться. Информационную революцию не сопроводили инструкции по эксплуатации. Все данные в целом мире не научат вас, как работать с данными, а картинки не научат, как их обрабатывать. Единственное, что поможет трезво оценить нашу жизнь перед экраном, та ясность чувств и оценок, которую нельзя найти ни на одном экране. Возможно, поэтому все больше и больше моих знакомых, даже совершенно нерелигиозных, начинают практиковать йогу, медитации или тайцзи. Такие увлечения не только причуда нынешнего времени, сколько попытка найти то, что можно назвать мудростью прошлых времен. Двое моих друзей-журналистов соблюдают интернет-шаббат. Каждую неделю с пятницы по утро понедельника они отключают у себя интернет, чтобы вернуться к таким забытым традициям, как семейный обед или разговор. Несколько месяцев назад, оказавшись в Оксфорде за завтраком с группой юристов, я заметил, что разговор крутился исключительно вокруг регат, поездок верхом или бриджа, всего того, что позволяло им оказаться на несколько часов вне зоны доступа. Другие мои знакомые стараются каждое воскресенье отправляться на длинные прогулки или забыть свои мобильные телефоны дома. В результате серии тестов, проведенных за последние несколько лет, ученые установили, как отмечает мистер Карр, что после некоторого времени, проведенного в тиши сельской местности, у участников исследования повышалась концентрация внимания, улучшалась память и в целом познавательные способности. Их ум становился спокойнее и одновременно острее. Более того, эмпатия, равно как и глубокие раздумья, появляется в результате, как обнаружил один невролог, медленных мозговых процессов, тех самых, на которые в нашей жизни на высокой скорости так часто не хватает времени. Я сам вынужден прибегать к эксцентричным и довольно жестким мерам, чтобы сохранить здравый ум и душевное равновесие и найти время для ничего не делания. Именно тогда я в состоянии решить, чем мне стоит заниматься все оставшееся время. Я не пользуюсь мобильным телефоном. У меня нет аккаунта ни в Твиттере, ни на Фейсбуке. Я стараюсь не выходить в интернет днем, пока не закончу работать над текстом. И я переехал из Манхэттена в Японию, в сельскую местность. Там я получил возможность много ходить пешком, а каждая поездка в кино становится целым событием. Все это я делаю не из принципа или аскетизма. Это чистой воды эгоизм. Ничто не делает меня таким довольным, спокойным, свободным и счастливым, как возможность с головой уйти в книгу, разговор или музыку и никуда не торопиться. Это больше, чем просто счастье. Это радость, которую монах Дэвид Штайнтл Раст называет «счастьем, независящим от внешних событий». Разумеется, я остаюсь на связи с внешним миром и знаю, что происходит. В прошлом году я побывал в Иерусалиме, Омане и Санкт-Петербурге, в сельском Арканзасе и Таиланде, на пострадавшей атомной электростанции Фукусима и в Дубае. Но увидеть мир в целом и понять, что с ним делать, можно только на некотором расстоянии. Вот зачем я уже больше 20 лет, несколько раз в год, приезжаю в один бенедиктинский монастырь в 40 минутах езды от дома, зачастую всего на 2-3 дня. Я не хожу на службы, я никогда не молился ни там, ни где-либо еще. Я просто гуляю, читаю, слушаю тишину и напоминаю себе, что только уехав на время от жены, начальства и друзей, я обретаю сам и могу дать им что-то ценное». В мой прошлый приезд в монастырь 3 месяца назад я встретил на горной дороге моложавого мужчину с 3-летним карапузом на плечах. «Ведь вы Пика, да?» — спросил меня мужчина, представившийся Ларри. Я вспомнил, что мы с ним встречались 19 лет назад, когда он жил при монастыре и помогал одному из монахов. «Чем вы сейчас занимаетесь?» — спросил я. «Я работаю на MTV в Лос-Анджелесе». Мы улыбнулись и поняли друг друга без слов. «Я стараюсь привозить сюда детей как можно чаще», — продолжал он, окинув взглядом расстилавшийся голубой океан с одной стороны и коричневые горы центрального побережья с другой. «Мой старший сын», — показал он на 7-летнего ребенка, бегущего по залитой солнцем пустынной горной дороге впереди мамы. «Он здесь в 3-й раз. Я вдруг понял, что ребенок завтрашнего дня, скорее всего, будет гораздо лучше нас видеть не новое, но самое важное в этой жизни». Напомню, дорогие братья и сестры, что я познакомила вас со статьей американского писателя и публициста Пика Айра из американской газеты «Нью-Йорк Таймс», переведенной с английского Ольгой Антоновой специально для интернет-портала «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Поздравляю вас с праздником Обрезания Господня. Спаси и сохрани вас Господь!